Как известно, издание работ Блаватской началось с конца XIX века. Их может использовать, подтверждать опытами и развивать каждый просветленный исследователь. Но при этом долг его чести при защитах диссертации и получении Нобелевских премий не присваивать себе титула первооткрывателя, что было принято в уходящей расе, презревшей сокровенную науку древних космических учителей. Елена Петровна Блаватская передавала знания космических учителей Солнечной системы в таком количестве, что их не могут вместить ученые даже через столетия. Потому и делают позорный вид, что таких знаний якобы не существует. Даны были потрясающие знания о нашем Солнце, о невидимом духовном Солнце, о таинственном сердце нашей Солнечной системы. Истинное Солнце, говорят гималайские учителя света, это невидимый электромагнитный шар, содержащий в себе дух всех элементов, существующих в Солнечной системе. Даже не только душу, но сам дух. Речь идет не об элементах таблицы Менделеева, не о душе элементов, а именно о духе элементов, об их седьмом состоянии, о котором узкоматериалистическая евронаука даже в конце века научно-технической революции не имеет ни малейшего представления и не желает иметь. Кроме того, космические учителя утверждают, что ученым Старого Мира известны далеко не все земные элементы. Старый мир – это мир, живущий по формуле «возьми себе как можно больше, другим отдай как можно меньше». Новый мир будет жить по совершенно противоположной формуле. Один из гималайских адептов, чей литературный псевдоним Евгений Филолет, в одной из своих работ также говорит о многомерности мира. Более чем 150 лет назад относительно Земли он говорил то, что и Парацельс, то есть истинная Земля невидима грубым физическим глазом. Евгений Филолет писал: «Глаз человека никогда не видел Земли и не может узреть ее без тайных теософских знаний. Что же касается сего осадка физического тела планеты, по которому мы ходим, то это лишь компост, в котором находится сама Земля. Словом, все элементы видимы, кроме одного – самой Земли». Сказанное можно отнести к любому небесному телу, а также к любой вещи, лишь внешняя оболочка которой видима физическому глазу. Планете Земля предстоит еще очень длительный рост и утончение ее материи, прежде чем ее элементы дойдут до такого же разряженного состояния, как в атмосфере Солнца. Но по цветовому спектру хромосферы евроученые не могут судить об истинном составе и значении Солнца. Если адептов гималайской твердыни эти ученые спросили бы, что скрывается за той оболочкой, которую человечество принимает за наше истинное светило, то они, пишет Блаватская, ответили бы: «За нею вращается и бьется сердце и голова нашей системы. Снаружи Солнце покрыто оболочкой, состоящей не из материи, будь то в твердом, жидком или газообразном состоянии, как мы их представляем, а из жизненного электричества, сжатого до видимого состояния». Вернемся к взрывам на Солнце. Как и все узкоматериалистические науки, юная гелиобиология, получившая право на голос фактически лишь после смерти своего основоположника Чижевского, умершего в 1964 году, была наукой физической. И потому хоть к концу XX века уже никто не оспаривал влияние пятен на Солнце на человеческую психику и вулканическую деятельность. Однако выводы евроученых не были верны. Они прямо противоположны утверждениям великих космических учителей. Материалистические гелиобиологи Запада говорили, что взрывы на Солнце отрицательно воздействуют на физическое состояние и на психику людей. Такой вывод делался на основании того, что в результате солнечной активности увеличивалось количество вспышек психических заболеваний и наблюдалось обострение приступов психических больных. Возрастало число транспортных аварий и различных правонарушений и тому подобное. Это, опять-таки, была лишь плотская очевидность, но не истинная действительность. Но она незрима для слепых умников. Эманации Солнца, насыщенные его таинственной и могущественной субстанцией, пропитывают не только плотный мир Земли. Они пронизывают и тонкий мир нашей планеты, оказывая воздействие и на тонких сущностей. Здесь следует иметь в виду, что не на всех людей эти эманации действуют отрицательно. Рост во время активного Солнца приступов психических заболеваний и различных негативных проявлений в человечестве говорит о том, что солнечная невидимая энергия, насыщающая и астральный мир, очень болезненна для одержателей. Пронизывая низшие сферы астрала, она, конечно же, обжигает находящихся там лярв, бесов и чертей. И это отражается на самочувствии и поведении тех психических больных людей, в которых поселился тот или иной одержатель. Повышается активность Солнца, насыщается пространство всех сфер солнечным веществом, и обжигаемый одержатель не в силах скрыть свое присутствие в человеке. Он выходит из себя, он в ярости, поэтому одержимые и беснуются в периоды солнечной активности. Для всех нормальных, психически устойчивых людей солнечное излучение не может быть вредным, потому что эта жизненная энергия есть прана. Ухудшение в эти периоды самочувствия у многих людей связано с преобладанием в них темных энергий эгоизма и всяческой злобы. У весьма редких людей могут возникать и так называемые священные недомогания, вызванные психохимическим воздействием Солнца и космических энергий высокодуховных развитых планет Солнечной системы, направленных на Землю с целью ее духовной трансмутации. В 20 веке Гималайская твердыня говорила уже устами Елены Ивановны Рерих. В ее сообщениях также были сведения о Солнце, в том числе в его активном периоде. В письме матери Агни-йоги от 21.06.52 года читаем: «Дыра на Солнце – ничто иное, как взрывы газа гелия. Эти взрывы благотворны для нашей Земли. Мы получаем добавленную дозу гелия, который действует успокаивающе на психику обитателей Земли». Как видим, оценка учителей Шамбалы совершенно противоположна той, которую высказывали на Западе «ученые» в кавычках 20 века. Активное Солнце пробуждает вулканы или тушит их? В 20 веке уверенно считалось, что в период солнечной активности пробуждаются вулканы. Это так. Но причина пробуждения вулканов – это вовсе не от солнечной активности. Когда великий учитель жизни сказал: «Друг, не устраивай землетрясений», то он не Солнцу говорил и не о взрывах на Солнце. Это было сказано людям Земли и о земных людях, возбудителях вулканов. где низкие мысли и устремления, где узаконена развращенность, где веками собиралось зло, где свирепствовали ярость и непримиримость, где часто лилась кровь и сперма, там и будет трясти кору планеты с особой яростью. В тех местах в конце цикла стихии будут бушевать с особой силой, и вулканы проснутся, даже если бы они проспали тысячи лет. Именно дух человеческий является взрывателем и возбудителем вулканов, говорит Елена Рерих, великое воплощение Матери Мира Солнечной системы. Если бы не взрывы на Солнце, то вулканы разбушевались бы во всю свою мощь. Гелий тушит подземный огонь. Именно так говорила Матерь Агни-йоги. Человек должен быть проводником между огнем надземным и огнем подземным. Пространственный огонь – это космическая энергия духовно-материальной природы, тончайшая космическая энергия колоссальной силы. Она магнитна и взаимодействует с нашей планетой и ее аурой. И если космический огонь соприкасается с огнем подземным напрямую, то это всегда кончается страшной катастрофой. Между этими двумя великими огнями стоит аура человечества. Именно человечество, олицетворенный разум планеты, является могучим преобразователем как надземного, так и подземного огня. Человечество планеты – это проводник связи между двумя великими огнями. Он является спасительным и предохраняющим элементом. Но земное человечество может и не стать таковым. Причина этого – почти полное исчезновение духовности в человечестве. А в результате не одухотворена материя самой планеты. Без одухотворения материи и энергии планеты человеческим разумом два могущественных огня – пространственный, надземный и подземный – могут оказаться разнополярными. И такое соединение разнополярных энергий без преобразователя человека может разорвать планету как мыльный пузырь, потому что это будет термоядерная бомба размером в земной шар. Многие современные ученые указывают на массовую бездуховность жителей Земли. Представители величайшего логоса Солнечной системы, космические учителя Шамбалы, дали более суровую и более точную характеристику. Дух человеческий разложился и действительно может стать взрывателем своей планеты. В книге «Мир огненный» начала 40-х годов 20 века читаем: «Состояние планеты такое катастрофическое, что только самое нагнетенное воздействие удержит народы от зверства». Вторая мировая была сильнейшим нагнетенным воздействием, и тяжкие страдания народов на некоторое время действительно очистили и возвысили многие души. А потому в самые опасные годы Армагеддона народы все же смогли удержать себя от массового зверства. Но земляне, выбирая подобные, слишком уж кровавые, слишком бесчеловечные способы очищения души, походят на человека, которого кладут на операционный стол и делают большую полостную операцию без какого-либо наркоза. Но когда основы космического бытия попраны большинством землян, тогда рецидив безумия неизбежен и вспыхивает с большей силой. В конце 20 века Армагеддон на Земле, по некоторым предположениям, вошел в свою последнюю стадию. Сказано силами света: «Уже нет сил человеческих остановить вековую карму, Шар событий катится вниз и в падении своем, по закону физики, ускоряет бег свой. Планету можно лечить только любовью к величайшему логосу Солнечной системы и нашей Земли. Строки из книг «Грани Агни-йоги». Строки из книг «Грани Агни-йоги». Планета и человечество, населяющее ее, одно неразрывное целое. Одухотворение и утончение той материи, из которой состоит планета, в значительной мере зависит от психодуховного состояния людей. Планету можно улучшить, планету можно ухудшить и довести до такого неуравновесия, что она окончит свое существование взрывом. Если бы Земля закончила свое существование взрывом, человечество оказалось бы в космосе без пристанища. И сколько времени потребовалось бы вновь, чтобы люди смогли пройти снова этот длительный процесс адаптации? Земной организм, то есть тело Земли, резко реагирует на воздействие тех энергий, которые порождаются человеческим организмом. Даже на физическое тело яро действует мысль, вызывая заболевания или, наоборот, укрепляя здоровье. Но действие коллективной мысли всего человечества на тело планеты мощно, необычайно. Особенно болезненно отражается на здоровье Земли уничтожение животного и растительного мира, уничтожение диких животных и уничтожение лесов. Именно уничтожение девственных лесов не полезно, ибо нарушается гармоничное сочетание энергий растительного мира. Искусственно посаженный парк и естественная поросль леса различны по своей психической природе и по созвучию энергетической тональности. Также губительно хищническое расхищение земных недр. Металлы в их естественном состоянии служат проводниками планетных токов, и, нарушая их, люди вносят дисгармонию и в порядок этих явлений. Скоро, запись дана в 1960 году, будут открыты неиссякаемые источники получения космических энергий, и расхищение планетных богатств будет до некоторой степени приостановлено. Планету лечить можно только любовью ко всему и ко всем, и тогда энергия Духа будет творящей и созидающей, и приводящей в гармонию тело планеты. Чудовищное невежество и безответственность порождают ряд чудовищных следствий. Тяжко метется дух человеческий в удушающих следствиях своих собственных деяний, и будет метаться, пока не поймет, что сам породил он все то, что его окружает. Сам породил, сам искупает и сам может творить иные условия. Стихии чутко реагируют на энергии человеческие и вибрируют в унисон с ними. Если бы все человечество хотя бы один день согласилась подумать о равновесии и об ответственности своей за состояние планеты, то стихии вошли бы в берега. Но люди думают наоборот, и равновесие разрушают всеми доступными им средствами и способами. И можно ли после этого удивляться, что засухи, ливни, наводнения, землетрясения и болезни – потрясают земную твердь и ее обитателей. Наш прежний совет, друг, не устраивай землетрясения, остается по-прежнему в силе. Тревожное время, стихии бушуют, силы хаоса прорывают плотины заграждения, в ослаблении которых повинны сами люди. Невозможно представить себе хаос распущенного мышления, злобу и разгул человека-ненавистничества. Не было времени более сумбурного. Земля и стихии реагируют на воздействие миллионов сознаний. Сдерживаем безумие, насколько возможно, но не минуем обратный удар. Раздробляем его силу и тем усмиряем концентрированный натиск хаоса, грозящий мировой катастрофой. Она бы уже разразилась, если бы энергии наши ослабили свое напряжение. На страже стоим планеты. Несмотря на то, что стражи планеты, наши великие учителя являются истинными спасителями человечества, все же в их задачу вовсе не входит наблюдение за каждым человеком для немедленного оказания ему помощи. В одной из статей Елена Петровна Блаватская пишет, что нельзя ожидать, что они будут обращать внимание на каждое человеческое существо, пока это существо своими поступками не привлечет к себе исключительное внимание. Их особой заботой являются высшие интересы человечества, ибо они отождествились с мировой душой, которая пронизывает человечество, и тот, кто привлечет их внимание, должен сделать это через сию душу, наполняющую собою все. Такое восприятие Манаса можно назвать верою, но его не следует путать со слепой верой разных сект и церквей. Слепая вера – выражение, нередко употребляющееся для обозначения веры без осознания или понимания, тогда как истинное восприятие Манаса – это такая просвещенная вера, которая и является истинным смыслом самого слова «вера». Эта вера в то же самое время должна быть связана с сознанием, то есть опытом, ибо истинное знание приносит веру. Главный принцип учителей Шамбалы – вера должна следовать за знанием, и они сообщают только то, что имеет для них законную силу и оперирует только фактами. Великие учителя Солнечной системы говорят нам, что весь космос, не насилуя волю землян, принимает участие в судьбе землян и в судьбе несчастной, истерзанной ими Матери Земли. Каждое мгновение на протяжении всего дарованного нам дополнительного времени Гималайская твердыня света в сотрудничестве со своими космическими братьями высокоразвитых планет невероятно напрягает силы к удержанию человечества от окончательного безумия. Спасители человечества знали, что приближались исключительно благоприятные сроки для преображения человеческого сознания. Только бы люди дотянули до этих сроков, только бы в конец не омрачилось бы их сознание. Кроме пространственного огня, уже преображают атмосферу нашей планеты и другие могущественные космические ингредиенты – лучи планет, привлеченные космическим разумом Солнечной системы в помощь человечеству и его тяжело больной планете. В космосе все строится на законе взаимопомощи. Наряду с ним действуют и многие другие космические законы целесообразности и соизмеримости, кармы и перевоплощения, любви и единения и так далее. Если человеческий дух не приобретает опыта самосохранения, то он везде будет пытаться бросаться в пропасть вниз головой или будет стремиться повеситься на осине в любом другом мире, на любой другой планете. Поэтому никто, никакие высшие силы не стали бы удерживать нас, землян, если бы мы устремились к самоуничтожению. Даже если большинство уже занесло бы одну ногу над бездной и собралось бы сделать роковой шаг, Господь Бог не стал бы останавливать человечество. Даже в таком случае воля самосознающего существа священна, а потому она свободна в выборе своей судьбы. Свободный выбор, быть или не быть, священен для каждого разумного существа. Как решит человек, так и вольно поступать. Все в его воле. Человечество вольно выбирать. А вот планета не имеет воли, не имеет свободы выбора. Она всецело во власти человека. И если человек до такой степени обезумеет, что решится на уничтожение своего космического домика, то за Землю, за это ни в чем не повинное космическое животное, совершенно беззащитное перед злой волей человечества, за нашу Землю будут бороться все планеты нашей Солнечной системы, все их космические владыки и даже разумные силы нашей галактики. Сроки перехода на более высокий эволюционный виток всегда увязаны с наиболее благоприятными условиями для очищения и подъема жизни. Многие тысячи лет космические условия были очень неблагоприятны для Земли. Благодаря усилиям князя мира сего и его темного воинства, навербованного из человечества, Земля, изолированная от других планет Солнечной системы и вообще от живительной силы космоса, вышла на дорогу смерти. Жгучий вопрос не давал нам покоя. Интересно, как бы поступило космическое содружество, если бы человечество Земли все же продолжало безумствовать и решило бы начать Третью мировую войну? На сей раз уж точно последнюю для жизни на Земле. Ведь атомные арсеналы, а также химические, бактериологические, а теперь уже и психотронные, создавались и создаются вовсе не для того, чтобы их, пополняя и совершенствуя, веками держать на складах. Ружье, даже просто висящее на стене, и то, говорят знающие, один раз в год стреляет. Как бы поступило космическое содружество в этом случае? Применило бы чрезвычайные меры по спасению планеты? И что это были бы за меры? У землян нет распространенных материалов на сей счет. Но в письмах Елены Ивановны Рерих, адресованных в США ближайшим сотрудникам Рерихов, в дневнике Зинаиды Фоздик, «Мои учителя», мы найдем строки, имеющие отношение к данному вопросу. Если бы человечество вконец обезумело, то иерархия света не стала бы спасать безумцев. Силы света предпочли бы скорее, как писала Елена Ивановна Рерих, выключить Землю из цепи эволюции и сделать ее на определенное время безлюдной и мертвой планетой, как Луна. Создание плотного человеческого тела, этого носителя разума, дело не столь длительное, как сотворение планеты. Это видно даже в аллегориях еврейской книги «Бытия», которая говорит, что человек был создан за один день, а предшествующие 5 дней космос затратил на создание планеты с ее растительным и животным мирами. Клонирование животных, успешно произведенное на Земле в самом конце XX века, может навести на мысль, что для восстановления физического человечества достаточно не только одной женско-мужской пары Адама и Евы. Достаточно сохранить лишь одну человеческую клетку мужскую и одну женщину. Но при соответствующих условиях человеческое тело можно вырастить и без женщины, то есть даже в пробирке. Но планету ни в какой пробирке не создать. Из писем Елены Ивановны также узнаем, что начиная с первой четверти XX века атмосфера вокруг Земли начала меняться. Благодаря новым лучам от проходящих планет и светил она несколько очистилась. Именно это помогло избежать многих мощных землетрясений и разрушительных вулканических взрывов. Уже было сказано, что в 1924 году впервые за всю историю Земли к ней на предельно близкое расстояние подошла звезда Матери Мира, планета Венера, родина Христа, Будды и Майтреи. Лучи Венеры пронизали атмосферу, окропили и пропитали Землю до самого ее ядра. Но воздействие психохимизма высших планет не моментально. Оно начинает сказываться лишь через десятилетия. Как уточняла Елена Ивановна Рерих, через малые десятилетия. Таким образом, люди второй половины XX века оказались под длительным влиянием новых энергий. Сказано, что психохимизм Венеры будет воздействовать на очень и очень многие поколения людей новой огненной эпохи. К Земле из космических далей мчится таинственная планета. Ужасаться или радоваться? Древние мудрецы все земные события связывали с небесными телами, потому что знали об энергетическом, психохимическом взаимодействии всего сущего. Наша цивилизация на своей нисходящей дуге постепенно утеряла это знание. К испытывающей ужас Земле со всего космоса мчатся на помощь спасительной энергии и от Солнца, и от других светил и планет, как видимых, так и невидимых. Учителя света знают, что кроме Венеры на Землю и на человечество уже оказывает чрезвычайное влияние некая, пока таинственная для людей, планета. До 1998 года она была невидима на небосводе и, как уже было сказано, совершенно неизвестна современной астрономической евронауке. Влияние этой таинственной планеты будет нарастать по мере ее приближения к Земле. А приближается она, как писала Елена Ивановна Рерих, с огромной скоростью. Уже сообщалось об открытии в 1998 году новой планеты, мчащейся к Земле. Очень похоже, что это открытие имеет отношение именно к той планете, о которой в своих письмах упоминает Елена Ивановна Рерих. Уж очень точно совпали сроки, предсказанные ею более чем за полвека до открытия японского астронома. Когда астрономы Земли еще не имели ни малейшего представления об этой таинственной планете, пришедшей из глубин галактики, то в письмах Елены Ивановны Рерих с 30-х годов и до начала 60-х прошлого века мы встречаем упоминание о том, что в конце 20 века астрономы откроют несущуюся к Земле неизвестную планету. Она писала. Она, как писала в 30-е годы Елена Ивановна, еще не видна даже в самые сильные телескопы. Но к концу века ее заметят. Похоже, что так и случилось. В указанные сроки некая планета была замечена. Если речь идет об одном и том же небесном теле, то мы просто обязаны задаться вопросом, откуда это было известно Елене Рерих? Значит, на нашей планете есть таинственные космические астрономы, которые намного опережают современных астрономов и которые, должно быть, пользуются более совершенными и неведомыми инструментами наблюдения за космическими объектами. На Востоке давно известно о таких астрономах. Они способны проникать своим духовным зрением через время и пространство. Находятся они там, откуда земное человечество испокон веков получает все свои новейшие открытия и откровения, откуда приходили и будут приходить к человечеству великие учителя, последними из которых в Кали-юге была великая семья Рерихов. В сентябре 1883 года в ответном письме Елены Петровны Блаватской одному из членов английского теософского общества, опубликованном в журнале ею редактируемом, мы находим слова, которые могут служить ответом на вышепоставленный вопрос. «Безмерно отдаленные миры предстают так же отчетливо и близко перед духовным оком астронома, как и соседняя клумба с фиалками перед глазами ботаника. Сейчас в человечестве участились заболевания, связанные с воспалениями нервов. Во многих случаях это один из признаков воздействия на человеческий организм космических лучей и начала ассимиляции высоких энергий. У некоторых, наиболее продвинутых людей, эти мучительные заболевания связаны именно с космическими сроками и мощной планетой, проходящей по орбите нашего Солнца, писала Елена Ивановна в Америку 3.11.52 года своим ученикам. Планета эта находится поблизости от полярной звезды. Скоро она уже оявится в орбите нашей Земли и будет определенно сотрудничать с нею. Ее лучи действуют яро на нервную систему наших землян и усиливают боли в организме, уявленном на яром переутомлении или заболевании. Будем знать, что поначалу воздействие новых космических лучей обязательно будет болезненным. И не только для людей переутомленных и имеющих те или иные заболевания, но даже для людей здоровых. Хотя здоровых в человечестве уходящей расы наблюдается очень мало. Усвоение тончайших энергий физическим организмом всегда болезненно. Поначалу слишком велико несоответствие энерговибраций. Но ведь и для полета в космос человеку также нужна тренировка и физическая, и психическая. И ни один альпинист без тренировки не решится лезть на Джомолунгму или на Эверест. А уж тут речь идет о более тонком воздействии, о воздействии на сознание, на центры космического сознания, чакры или нервные узлы. Такое касание носит психо-духовный характер. Поэтому всем людям новой эпохи, даже физически абсолютно здоровым, в будущем, каждому в свое время, придется переживать так называемые священные боли. Многие из них будут очень мучительными и продолжительными. Не бывает безболезненного огненного преображения центров для любого человека, находящегося в физическом теле. Поэтому даже в этом смысле дорога в Царство Небесное тяжела. Когда Христос сказал, что Царство Небесное силой берется, то Он имел в виду все трудности, которые человеку надо преодолеть, в том числе и физическую боль. Но человек, не преображенный огненно, не будет иметь доступа в сферы блаженства, даже если ему все его земные прегрешения отпустит самый чистый священник. Правда, в космической реальности, согласно закону кармы, не существует прощения каких-либо грехов кому-либо. Конечно, даже в новой эпохе, в эпохе огня, огненное преображение центров сознания, духовное преображение, не начнется сразу же. Тем более это не будет массовым явлением, наподобие кампании по массовой ликвидации неграмотности, которая проводилась повсеместно в первые годы большевистской власти. За месяц-два можно научить писать и читать миллионы неграмотных людей. Но это вовсе не означает духовного преображения сознания, ни индивидуального, ни тем более коллективного. Коллективно сознание не растет. Цветок духа, говорит учитель света, распускается в одиночестве. И как во все времена, огненное преображение центров будет происходить обязательно под наблюдением великого учителя и в особых условиях. Без высоких горных вершин и без ледников здесь не обойтись. Без охлаждения человек погибнет. Так что, хотя нам и надо торопиться со своим духовным прозрением, все же необходимо набраться терпения на многие жизни. Пока нас позовут на вершины, мы должны будем очень и очень много поработать над собой и, в конце концов, выполнить завет Будды и Христа, сказавших: «Отвергнись от себя». К счастью, в новой эпохе окружающая среда и мы сами очень изменимся. Таинственная планета, стремительно приближающаяся к Земле, будет очень способствовать преображению человечества и планеты. Почти за полвека до открытия новой планеты матерь Агни-йоги писала своим ученикам, сотрудникам в США: «Мир и людское сознание очень изменятся из-за новых вибраций, идущих от планеты, которая будет влиять на Землю и населяющее ее человечество. Эти вибрации уже действуют, поскольку эта планета приближается с огромной скоростью и скоро будет видна на нашем небосклоне. Позднее эта планета станет элементом нашей Солнечной системы. Так что нам не нужно волноваться и бояться столкновения с таинственной небесной страницей. В космосе есть силы, которые способны управлять движением планет более точно, чем современный человек управляет полетом примитивного космического корабля из центра управления полетами. Далее несколько строк, связанных с загадочной планетой, из письма Елены Ивановны Рерих 1948 года. Они нам дадут некоторые сведения, поистине фантастические, о таинственной планете, так взволновавшей землян в конце 20 и в начале 21 века. В частности, мы узнаем о ее чудодейственной жизненной силе, способной оживить даже мертвую и унылую Луну. В упомянутом письме тем же американским сотрудникам Елене Рерих, ученица владыки Шамбалы, приоткрывает тайну будущего нашей Луны, приводя слова великого учителя человечества: «Луна воскреснет под воздействием новой планеты и станет новой Луной, проявив целительные лучи для растений. Растительная жизнь на воскрешенной Луне будет настолько яркой, настолько пышной, что в телескопе наша Луна уявится не как шар сыра, а как мшистый. Лучи новой планеты усилят и подъем магнитной мощи Луны. Сначала Луна покроется прежними красотами растительности, но под воздействием новой планеты она покроется и новыми растениями, и новыми видами насекомых. Но и Земля явится новым садом под лучами новой планеты и обновленной Луны. Ярая Луна станет как бы новой теплицей». Много интереснейших страниц в новой астрономии Солнечного Логоса и Владыки Шамбалы. Великий Логос Солнечной системы говорит: «Моя астрономия уявляет нашу Солнечную систему много полнее и интереснее всех существующих учебников. Новая планета будет уявлена скоро, но сначала увидим ее лучи. Конечно, лучи ее уже действуют, но мало кто может ассимилировать их с пользой для себя. Нужно время, и это придет». О том, что астрономия владыки Шамбалы неизмеримо полнее и интереснее всех существующих учебников и книг по астрономии, можно догадываться даже по приведенным строкам. И не странно ли, что ученые 20 века, за редчайшим исключением, так и не сделали своими настольными книги учения Майтреи, куда входят давно опубликованные на многих языках учения Агни-йога, тайная доктрина, письма Махатм, 10 томов письма Елены Рерих, учения храма и труды Николая Рериха. Только величайшим самомнением и высокомерием уходящей западной пятой подрасы, пятой коренной расы, впавшей в оглупение и в старческий маразм, можно объяснить такое непростительное упущение в самообразовании евроученых точной науки. А может, такое пренебрежительное отношение к трудам вестников Логоса Солнечной системы Елены Блаватской, Елены и Николая Рерих было потому, что вестникам, наверное, не доставало регалий, академических титулов, орденов и медалей, гипнотизирующих старый ветхий мир. Но их не было и у Христа, наверное, не случайно сказавшего: «Не приемлю славы от человеков». Откроем одну из книг Агни-йоги «Общину». Все твердят, новый век приходит в грозе и молнии, но для молнии нужна энергия положительная и отрицательная. Если майя, а это иллюзия, не представит отрицательной очевидности, то как же вспыхнет клинок положительной действительности? Блеск молота молнии должен быть ослепительным, и гром должен оглушить. Мы теперь знаем, что при всей непреложности сроков они все же могут колебаться во времени. И тяжесть планетарного катаклизма может быть усилена или ослаблена. К тому же катаклизм может захватить все пространство планеты, а может и пощадить некоторые места, то есть свершиться на ограниченном пространстве. И для человека, и для местности, в которой он живет, самое лучшее в конце цикла было бы не биться лбом о порог храма и не перебирать хлам в чулане в ожидании страшного суда, и даже не обращаться с мольбами о помощи Господу Богу. Это только еще больше засорит пространство. Наши спасители без наших просьб лучше нас самих знают, что нам нужно в тот или иной момент. Хорошо бы человеку усвоить с самого детства: мировые события не считаются с отдельной средней личностью. И все же человек не червь, а объединенная энергия людей – это могущественнейшая сила. Поэтому когда на Земле труднее всего, то мы должны были бы более чем о себе думать о спасителях. Каждый может помочь планетарным титанам. Ведь не зря же говорится, что капля может наполнить чашу. Растрачивать психическую энергию по мелочам вообще неразумно. А в конце великого цикла просто преступно. Нужно и днем, и отходя ко сну, направлять сердечную энергию на помощь силам света Земли и Солнечной системы. А у них работы хватит и после того, как закончится вселенская гроза. Подчеркнем, готовность помочь твердыне света должна быть совершенно бескорыстной и без всяких условий. Лишь в этом случае она будет реальной. Смена космических циклов – время суровое и грозное. Но если мы будем действовать, как говорил апостол Павел, с оружием света в правой и левой руке, то, как сказала бы Матерь Агни-йоги, результаты будут благом для человечества, ибо ничто не слагается без великого значения, даже катаклизмы. С горных вершин виднее, как обстоят дела в долинах. Матерь Агни-йоги еще в 1942 году, когда фашисты дошли даже до Волги, и их сила была, казалось бы, велика, сказала обнадеживающе. Опомнится человечество, но пережить всем придется много. Закончить наш разговор хотелось бы лучше всего словами матери Агни-йоги, которая явится и матерью нового мира. Ведь именно она, Урусвати, матерь нового мира, приведет человечество к осознанию существования оплота космических сил на нашей планете. Именно она приведет людей к ярому, как сказал владыка Шамбалы, осознанию твердыни знания. Космическая ступень складывается много лучше, нежели можно было ожидать, и многое может быть спасено. Удается ослабить космическое бедствие многими отдельными взрывами. Стихийные бедствия нарастают с каждым днем, с каждым часом. Они вызваны самими земными людьми. На Земле нет никого, кто дал бы ответ на вопрос, когда же будет мир и счастье на нашей Земле? Нет никого, кроме наших бессменных великих учителей. С вершин Гималаев на наш вопрос «когда?» они отвечают, как всегда, честно. Когда молния опалит крылья, когда гром потревожит слух, когда исчезнут якоря благополучия, тогда постучится наш вестник. Считайте часы, ибо теперь нельзя считать по дням. Неужели не слышите, как шумит волна? А сейчас послушайте «Ангел последний», философско-поэтический эскиз Ларисы Дмитриевой к одноименной картине Рериха. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного, от престола, раздался громкий голос, говорящий «Свершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого еще не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение так велико. Откровение святого Иоанна, глава 16. «Хоть страшен и суров мой лик, я не палач, я ангел, трубный глас неумолимого закона. Я вестник огненного Бога, я огонь». Я у порога, я открываю дверь, проснись. Даже сейчас есть время для спасения, но только миг, чтобы открыть глаза. Ударил колокол последний раз, и я произнесла молитву. И семь огней, как семь знамен победы, пронзили ночь, и судный день настал. Мгновение ока с тел людских лукавые одежды спали, и души обнаженными предстали пред зеркалом добра и зла. Даже сам Бог бы не был так суров сейчас, как человек, в самом себе судивший зверя. Да, то был страшный суд, и приговор ему был тоже страшен, и долгим будет тяжкий сон камней. Когда же в первое страстное воскресенье над новою землей другие небеса пролили свет благословенный свой, над чистою рекою жизни в рассветном небе парили, словно птицы, люди, в живых оставшиеся люди, не святые, обыкновенные, земные, только всю жизнь мечтавшие вот так, не в снах, а наяву летать. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще оскверняется. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его».